говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах.
Дорогие братья и сестры, члены нашего эфирного братства, самый удобный способ поддержать радио «Радонеж», внести ваш членский взнос, это оформить автоплатеж в Сбербанке, то ли в вашем личном кабинете в Сбербанке онлайн, то ли в любом отделении Сбербанка с вашей картой, социальной или другой, с вашего расчетного счета. И вам удобно, и мы будем чувствовать себя увереннее. Вместе мы – сила.
Сегодня в программе.
Еще раз, дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником, благословение Божие и молитву всех святых да пребывает со всеми вами. Аминь.
Престольный праздник храма всех святых на Соколе. Запись сделана Тамарой Москвичевой.
Вот так же, как было с окладами икон, которые снимали, сдавали в Гохран, переплавляли, то уж с киотами, что говорить, если с драгметаллами так обращались, то киоты просто ломали и сжигали. Поэтому вот таких вещей просто единицы сохранились, до нас дошли единицы.
Репортаж с выставки «Домашнее убранство иконы, киоты и произведения декоративно-прикладного искусства» из музея имени Андрея Рублева.
Род Буниных очень древний. Он ведет начало от Семёна Бунковского, выходца из Польши или из Литвы, как сам считал Иван Алексеевич.
Очередная передача Екатерины Каликинской из цикла «Великие семьи России» сегодня посвящена роду Буниных.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 9 по 15 июня в выставочном комплексе «Тишинка», Тишинская площадь, дом 1. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 9 по 15 июня с 11 до 19 часов в выставочном комплексе «Тишинка». Вход бесплатный, проезд метро «Белорусская кольцевая», выход к Белорусскому вокзалу, далее по улице 2 Брестская до Большой Грузинской направо, до Тишинской площади. Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов, купля-продажа и обмен квартир и комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем. 495-517-99-51.
Благодатью и человека любим, всегда ныне и присно во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Молитвим Пречистая Своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человек любит.
Дорогие братья и сестры, вы слушаете запись, сделанную Тамарой Москвичевой в минувшее воскресенье в древнем храме на Соколе. В этот день, неделю первую по Пятидесятнице, Русская Православная Церковь молитвенно вспоминала всех святых. Престольное торжество в этом одном из любимых москвичами храмов возглавил высокопреосвященнейший Марк, архиепископ Егорьевский.
Бог наш, молитвен пречистая Своя Матери, и всех святых их же и памятны не совершаем, помилует и спасет нас, яко благ и человека любец.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, в человеческой жизни существует такое правило, когда человек начинает какое-либо дело, он неизбежно думает и имеет в планах конечный результат. Земледелец, который бросает приготовленную, удобренную землю семена пшеницы, ожидает увидеть колосящийся стебелек и в конце концов румяный хлеб. Садовник, который сажает яблоню, ожидает в конце концов спелый, красивый, неиспорченный плод. Те же самые принципы существуют и в мире духовном. Минувший воскресный день Святая Церковь призывала нас возрадоваться и отметить день рождения христианской церкви, праздник сошествия на апостолов Святого Духа, когда они все, собственно, стали первыми членами Новозаветной Церкви. А уже в этот воскресный день мы говорим о конкретных плодах жизни Церкви, о тех святых, которые являются на протяжении истории плодом жизни Церкви, тем благословенным плодом, который Церковь приносит Богу. И мы, и все дорогие братья и сестры, призваны к тому, чтобы являть, насколько возможно, в своей жизни святость, стремиться к тому результату, к тому итогу жизни, которому призывает нас Церковь сегодня примером своих святых. Мы слышали сегодня в Тропаре слова, в которых особым образом отмечался подвиг мучеников. Иже во всем мире мученицы, слышали мы пение хора и чтение часа. Но неужели только к мученичеству призывает нас Церковь? Неужели только мученики являют подлинный пример святости? Конечно же, нет. Наше слово «мученики», употребляемое в церковной традиции, является собой несколько свободный перевод с греческого слова, который правильнее перевести на русский язык словом «свидетель». Мученики – это свидетели, но те, которые свидетельствуют о Христе не только лишь словами, но и ценой своей жизни, своей кровью. Господь перед своим вознесением, как слышим мы в Евангелии от Луки, призывает своих апостолов быть Ему свидетелями. Тот же самый призыв обращен и к нам всем, дорогие братья и сестры. Все мы должны быть свидетелями. Каждый на своем месте, каждый должен свидетельствовать в своем роде. Кто-то проповедью и молитвой, кто-то богослужением, кто-то исполнением заповедей, хотя все мы призваны и к молитве, и к исполнению заповедей. А что же образ плодов земных? Если мы обратим свой взор на спеющие яблоки, то мы увидим такую картину. Есть прекрасные, наливающиеся соком плоды, которые, наверное, будут приятны всем тем, кто будет употреблять их в пищу. Есть падалица, которая опадает, еще не созрев. Есть, наконец, плоды, которые, не будучи еще зрелыми, уже подвержены червоточине. Червь злой вошел в них и ест, истребляет их сущность. Если говорить о том, кем являемся мы в этом образе, мы, живущие по преимуществу, это плоды, еще не готовые к употреблению, но уже в значительной степени изъеденные червями. Черви – это образ страстей и пороков, мучающих каждого человека и мешающих ему на пути спасения. Но если плод не имеет возможности изменить свою судьбу, то мы имеем. Мы свободные, живые существа. Господь дал нам свободу выбора. И вся наша задача и состоит в том, чтобы освобождаться от червей, освобождаться от грехов, освобождаться от страстей, пока еще мы находимся в этом мире. И в этом состоит задача Церкви – помогать каждому своему чаду становиться лучше и оставлять вне себя страсти, грехи и пороки. Престольный праздник – это особая милость Божия. Сегодня в этом храме много народу, много людей, которые пришли помолиться и попросить заступничества у Бога и у всех святых на путях своей жизни. Сегодня хотелось бы также особо поздравить диакона Романа, который был сегодня положен в священный сан, клирик храма святого великомученика и победоносца Георгия в Коптево. Мы рукоположили его сегодня здесь. Хотя обычно у нас традиция в последнее время рукополагать в тех храмах, в которых человек будет совершать свое служение. Но храм всех святых и праздник всех святых, он покрывает все. Поэтому я думаю, что отец Роман не обиделся, что мы сегодня рукоположили его здесь, в этом храме. Еще раз, дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником, благословение Божие и молитвы всех святых да пребывает со всеми вами. Аминь.
Вы слушали запись, сделанную Тамарой Москвичевой в минувшее воскресенье в храме всех святых на Соколе. Домашнее убранство иконы, киоты и произведения декоративно-прикладного искусства 17-го – начала 20 века. Такая выставка открылась на днях в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Подробнее об экспозиции куратор выставки, кандидат искусствоведения, заведующий отделом музея Светлана Витальевна Гнутова.
Это из дворянской усадьбы. Такой киот был в домовом храме в Ростове Великом. Хотелось бы, конечно, обратить внимание на шедевр сразу. Хотя здесь, на мой взгляд, много шедевральных вещей. Но это шедевр, что называется, просто. Вот этот киот, уникальный напольный киот, это середина 18 столетия. Такой киот был известен по архивным фотографиям церкви Никольской из Ростова Великого. Там таких киотов стояло два. С одной стороны и с другой стоял такой же роскошный киот. Весь иконостас был сделан в стиле барокко, барочном стиле. Надо сказать, что большую заслугу в его реставрации как раз именно вот связано с галереей «Русская усадьба», которая 14 лет реставрировала этот киот у мастеров Эрмитажа. Что касается иконы, которая происходит из нашего собрания, она удивительным образом подошла сюда, она как будто здесь и стояла. То есть владельцы киота говорили, мы не можем 14 лет подобрать никак икону, она не подходит ни по стилю, ни по времени. И вот, пожалуйста, вам воскресенье с праздником в таких барочных картушах, совершенно потрясающе. Если бы она была освещена еще ярче, то вы увидели бы цвет слоновой кости, розовые, голубые. Облака здесь очень, она потрясающе красива. Но вы понимаете, вот так же, как было с окладами икон, которые снимали, сдавали в Гохран, переплавляли, то уж с киотами, что говорить, если с драгметаллами так обращались, то киоты просто ломали и сжигали. Поэтому вот таких вещей просто единицы сохранились, до нас дошли единицы. Надо сказать, что киоты вот в таком виде, как мы видим их, они появляются с конца 17-го столетия, конечно. Это именно культура нового времени, как обрамляли святыню в это время. Само слово кивот, я уже говорила, происходит от слова кивот, деревянный ящик, в котором пророк Моисей нес ковчег завета. Просто мне здесь вот задавали вопросы, что вот Трубецкой говорил о том, что киоты только загораживают образ, что надо киоты убирать. Но я говорил, что это культура нового времени, которая хотела освободить от оболочек сам образ. Но на самом деле жил-то он и в церкви, и дома в таком виде. И мы пытались это показать, как это все существовало. Или вечерняя Москва, которая мне сегодня задала вопрос, что такое предметы личного благочестия. Мы не знаем, что какое-то личное благочестие. Но это именно те вещи, которые находились в домовых храмах в Москве. Особенно примечательно, что доминирующее число памятников происходит, конечно, является центром изготовления Москва. То есть здесь показана московская культура, очень мало петербургских вот вещей. Поэтому вот основной акцент мы сделали на московские памятники. Обратите внимание вот на эти киоты. Одни из наиболее ранних, это середины 18-го столетия киоты. Какая культура изготовления киотов, какие разные породы деревьев. То есть это и красное дерево, и орех, и техника маркетри, то есть мозаика, да, по дереву. И они настолько гармонично смотрятся с иконами, что икона должна находиться в целом и в окладе, и в киоте. И тогда получается вот совершенно действительно окно в иной мир. То есть вот особенно это видно хорошо. Хочу обратить вам внимание на такой вроде скромный киот. Но это очень редкий киот 1800 года приблизительно. То есть это стиль классицизм в своем развитом таком виде, стиль классицизм. Но икона происходит из нашего собрания. Это икона Богоматери Нечаянная Радость. Мы попытались подобрать и определенные иконы к этим киотам. Обнаружили, что в это время особенно было много образов Богоматери Нечаянная Радость, Богоматерь Три Радости, Великомученица Варвара очень часто встречается. Вот посмотрите, Богоматерь Трех Радостей. Это явно икона, которая украшена вот золотным шитьем, и происходит с дворянской усадьбы. Это усадебная культура. Под ней вы увидите много-много эмалевых образцов, тоже первой половины XVIII века, но самый из них ценный. Это четырехстворчатый складень, который принадлежал генералу Ивану Михайловичу Головину. Он подписной и датирован. Это 1729 год. И это явно предмет личного благочестия, потому что там изображены святые соименные семьи Головиных просто. И вот здесь вы видите великолепную икону XVIII века Иоанна Воина в окладе этого же времени. Богоматерь Страстная уже в киоте середины XIX века. Это из собрания Александра Ларичкина. Он сам подбирал эти киоты. Он их реставрировал, он сам является реставратором и резчиком по дереву. Вы видите, что все сделано в вишневой гамме, вот такой гамме, которую очень любили в стиле ампир. Конечно, иконы здесь подобраны. Обратите внимание, что большинство из этих вещей не родные, но как они хорошо были подобраны. Это вот киоты красного дерева. Внизу под ними лежит ряд вещей из нашего музея. Здесь мы пытались показать, насколько умели украшать иконный образ стеклярусными окладами, золотным шитьем, эмалями и всем другим. И очень хочу обратить ваше отдельное внимание на икону Доброчадия. Само название иконы Доброчадия встречается в первый раз у Николая Семеновича Лескова. Что такое Доброчадие? Изображено четыре Рождества. Рождество Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Рождество Иоанна Предтечи, Рождество святителя Николая. И это усиленное моление о детях, о благополучии детей. Также у нас здесь есть и помощница в родах, и еще есть у нас венчальные пары 18 века, очень красивые. Наверху. Да, наверху. Что касается книг, вот здесь представлены книги, которые читались в домах. В частности, вот редчайшая книга. Это Фома Кемпийский «Утешение духовное» или книга «Следование Христу». Это рукописная книга 1757 года. И там написано, что переведена с французского на российский язык через Андрея Федоровича Хрущева в Амстердаме в 1719 году. Это очень редкий список Фомы Кемпийского. Вы видите, какие малюсенькие, крохотные молитвословы, Евангелия, которые брали с собой в дорогу, да, передавали тоже по наследству. Мы хотели представить все виды и типы вот искусства, чтобы хотя бы вы увидите памятники. Лампады, обратите внимание. Какие живые киоты. Здесь изображены...
Резьба по дереву. Это
да, да, колосья. Киот последней трети 19 столетия. Но икона сама здесь, которую мы видим, начало 19 века. И как они гармонично живут и существуют между собой. Обратите внимание, совершенно необыкновенная киотная рама в стиле рококо. Третья четверть 18 века. Рама существовала без иконы. Никто к ней не мог подобрать икону. Но никак она не подбиралась. А икону можно сюда было поставить только Варвару, потому что внизу идет тропа великомученицы Варвары. И вот все так сложилось у нас, что у нас у Андрея Леонидовича Кусакина образовался образ Варвары 1790 года в стеклярусном окладе и свинцом серебряным, который племенная Кострома 1790 год. И она просто как будто здесь и жила. Да?
Даже по тональности подходит. Да?
Она по тональности у нас подошла. Все. Обратите внимание на лампады. Здесь очень много лампад. Это часть из нашего музея. В основном они серебряные, очень редкие. А вот это вот корабельный киот. Очень редкий киот.
Почему это корабельный? Как это можно
понять? Потому что она полностью заключена в металлическую бронзовую раму. И непроницаемая.
Лампада такая вот.
Да, а лампада называется гусек. Его так вставляли. Лампады были подвесные, был гусек, чтобы вода туда не попала, главное. Такой редкий образ. Здесь он подвесной. 8 ноября 1897 года. Сооружен нижними чинами.
Седьмой роты.
171-го.
Пехотного резервного
полка при командире роты капитане Георгию. Это тоже явно происходит из домовой какой-то полковой церкви, может быть. А это образки, которые тоже бытовали, носились, передавались в роду по наследству. Еще обратите внимание на гербарий, лист из гербария. Такой гербарий был у императора Николая II. Он был подарен ему в 1903 году. Из Святой Земли был привезен. То, что вы видите этот лист, это цветы с Масличной горы.
Это наоборот,
это подлинный гербарий. У нас вообще здесь нет никаких копий. Эта икона уникальна. Тоже сделана по эскизу Вашкова для царской семьи. Это мощи святителя Гермогена. Это здесь ковчег с мощами святителя Гермогена. И сам образ сделан с иконы, которую написал Виктор Михайлович Васнецов. Особенный киот, вот обратите внимание, тоже начало 20 века, совершенно необыкновенный иконописец Бороздин. А киот 1912 года, он датирован. Но он настолько изысканный, изящный. И здесь кресты металлические. металлические с эмалью. То есть здесь такое вот сочетание всего. То есть это как скиния такая, вот удивительная область. Каждый из этих киотов, он еще отражал стиль жилища, стиль интерьера того или иного владельца. А вот Богоматерь Казанская из нашего собрания, она сюда замечательно подошла. И здесь мы положили перламутровые потрясающие красоты иконы, именно происходящие из Святой Земли, из Вифлеема. Скорее всего, их резали арабские мастера мелькиты, потому что они обладали такой техникой редкой, когда икону перламутровую режут как кружево. Еще я вам хотела показать пример флемской резьбы. Это очень редкая вещь. Вот это вот. Обратите внимание, это икона начала 17 века, двухрядная. А киот первой половины 18 века. Фламандская резьба. Ну, в России она стала называться флемской резьбой. Наши мастера пытаются это притворить в малых киотах, вот эту флемскую резьбу. И вот это вот колонны, перевитые вот розами, да. И вот это типичный пример флемской ранней резьбы. То есть, на самом деле, здесь каждый киот уникален сам по себе. Просто они о них можно рассказывать совершенно отдельно.
Это была запись, сделанная на открытии выставки «Домашнее убранство иконы, киоты и произведения декоративно-прикладного искусства», открывшейся в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM.
Очередная передача Екатерины Каликинской из цикла «Великие семьи России» сегодня посвящена роду Буниных.
Род Буниных очень древний. Он ведет начало от Семёна Бунковского, выходца из Польши или из Литвы, как сам считал Иван Алексеевич. В XV веке Семён Бунковский поступил на службу к московскому князю Василию Темному вместе со своей дружиной. И далее род Буниных упоминается в гербовнике дворянских родов России как мужи знатные, которые служили воеводами разным царям. В Петровское время Яков Бунин был пожалован грамотой от царя Петра, который отказал ему поместье в разных деревнях и пустошах. И в 1722 году тот же Яков Бунин по указу Сената был внесен в список московских дворян. Об этом говорит, например, надпись на букваре царевича Алексея, сына Петра. «Сей букварь резал Леонтий Бунин». То есть такой был знатный гравер, человек, склонный к художеству, а сын его, Петр, известно, что учился в Голландии искусству гравировки и по указу Петра даже получал государственное содержание. В конце XVIII века была очень знаменита поэтесса Анна Петровна Бунина. Ее называли русской Сапфо, десятой музой, и высоко ценили ее стихи. Державин, Дмитриев, Батюшков, Кюхельбекер, Акрамзин писал о ней: «Ни одна женщина не писала у нас так сильно». Ее повесть «Поэтическое падение фаэтона» сам Иван Андреевич Крылов торжественно читал на литературном собрании, а в 1819-21 годах Императорская Российская Академия издала собрание сочинений ее в трех томах. Ее портрет был помещен в зале собрания Академии вместе с портретами Карамзина, Гнедича, Пушкина. Знаменит в русской истории и внук сестры Анны Петровны Буниной. Это известный путешественник Петр Петрович Семенов-Теньшанский. Василий Андреевич Жуковский тоже был прямым родственником Бунина, поскольку он был незаконно рожденный сын Афанасия Бунина от пленной турчанки. Внучка Афанасия Бунина, Авдотья Юшкова, мать философов и публицистов киреевских. В ее салоне, литературном у «Красных ворот», собирались Пушкин, Мицкевич, Языков, Баратынский, Чедаев, Тютчев, Гоголь, Аксаковы. То есть род Буниных был настолько хорошо известен и богат различными замечательными представителями, что Иван Алексеевич с детства чувствовал принадлежность свою глубинам русской истории и русской литературы. И, кстати, род Буниных перекрещивался с родом Пушкиных, поскольку старший сын поэта женился на одной из Буниных. Родители Ивана Алексеевича были обедневшими уже дворянами. Его мать, урожденная Чубарова, по преданию была княжной, но ее предков князей Чубаровых Петр I за участие в стрелецком бунте лишил княжеского звания. Отец учился в Орловской гимназии вместе с Лесковым, но рано бросил учение, как и сам Иван Алексеевич. Служил в Крымскую компанию вместе с Львом Николаевичем Толстым. Будущий Нобелевский лауреат вырос в обстановке русской старины, национальных обычаев и, конечно же, православной веры. И об этом лучше всего рассказывает он сам в жизни Арсеньева. Хотя он не любил, когда ее называли автобиографической повестью, тем не менее, конечно же, она проникнута воспоминаниями детства. Вот он пишет. «Когда и как приобрел я веру в Бога, понятие о нем, ощущение его, думаю, что вместе с понятием о смерти. Соединено с ним было и бессмертие. Бог в небе, в непостижимой высоте и силе, в том непонятном синем, что вверху над нами, безгранично далеко от земли. Это вошло в меня с самых первых дней моих, равно как и то, что, невзирая на смерть, у каждого из нас есть где-то в груди душа, и что душа эта бессмертна. Но все же смерть оставалась смертью, и я уже знал, что на земле все должны умереть. В любое время, особенно же накануне Великого Поста. У нас в доме поздним вечером все вдруг делались тогда кроткими, смиренно кланялись друг другу, прося друг у друга прощения. Все как бы разлучались друг с другом, думая и боясь, как бы и впрямь не оказалась эта ночь нашей последней ночью на земле. Думал так и я, и всегда ложился в постель с тяжелым сердцем, предмогущим быть в эту роковую ночь страшным судом. И затем идет описание Великого Поста, который в семье строго соблюдался. А заканчивается это описание, конечно же, Пасхой. К вечеру Великой Субботы дом наш светился предельной чистотой, как внутренней, так и внешней, благостной и счастливой. Ночью субботы на воскресенье в мире совершался некий дивный перелом. Христос побеждал смерть и торжествовал над нею. Заутренне нас не возили, но это маленькие дети были. Но все же мы просыпались чувством этого благодетельного перелома, так что, казалось бы, дальше не должно было быть места никакой печали. Однако она даже и тут была, даже в Пасхе. Вечером в тихих и розовых весенних полях слышалось отдаленное, но все приближавшееся и все повторявшееся с радостной настойчивостью. «Христос воскресе из мертвых!» И через некоторое время показывались христоносцы, молодые мужики без шапок и в белых подпоясках, высоко низший огромный крест, и девки в белых платках. Это несли в чистых полотенцах церковные иконы. Как прекрасно было все это! Подобные ощущения верующего ребенка, конечно, описаны у многих писателей того времени великолепно, но как они отражались в душе одаренного, необыкновенно чуткого, способного глубоко мыслить мальчика. Иван Алексеевич дальше тоже дает нам об этом представление жизни Арсеньева. Он пишет о смерти своей маленькой сестренки Нади, и какое впечатление глубокое на него, еще мальчика совсем, еще не поступившего в гимназию, произвела эта смерть. Он пишет: «И моя устрашенная, и как будто чем-то глубоко опозоренная, оскорбленная душа устремилась за помощью, за спасением, к Богу. Вскоре все мои помыслы и чувства перешли в одну, в тайную мольбу к Нему, в непрестанную, безмолвную просьбу пощадить меня, указать путь из той смертной сени, которая простерлась надо мной во всем мире». И он вспоминает, как мать его молилась день и ночь, и как няня ему говорила: «Пусть верней надо Богу молиться, деточка. Как же святые-то, угодники-то молились, постились, мучили себя. А Наденьке грех плакать, за нее радоваться надо», — говорила она, плача. «Она теперь в раю с ангелами». И вот мальчик начинает читать жития святых и мучеников, которые привозят ему из города сапожник Павел, маленькие такие книжечки. и вспоминает в повести своей «Жизнь Арсеньева» полубезумные, восторженно горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных дикими зверями на каких-то ристалищах, о царских дочерях, чистых и прекрасных, как божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых родителей, о горючей пустыне Иорданской, где, прикрывая свою наготу лишь собственными волосами, отросшими до земли, обитала, замаливая свой блуд в миру, Мария Египетская, о киевских пещерах, где почиют сонмы страстотерпцев, заживо погребавших себя для слез и непрестанных молитвенных трудов в подземном мраке, полном по ночам всяких ужасов, искушений и надругательств от дьявола. Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком, заходя в пустые комнаты, связывал себе из веревочных обрывков нечто вроде власеницы, пил только воду, ел только черный хлеб. Ну, конечно, такой затвор продолжался недолго, потому что наступила весна, и пробуждение природы вернуло мальчику то радостное ощущение полноты земной жизни, которое всю жизнь его было тем основным ощущением, которое он смог передать нам и наградить, можно сказать, нас всех им. Ваня Бунин поступил в гимназию, и новые ощущения, цели, стремление чего-то достичь, кому-то что-то доказать, выделиться среди ровесников, вытеснили из его души прежние настроения. Вспоминает о том, как в субботу его навещают родители, а после их отъезда он идет на всеночную. Нужно сказать, что в советской редакции «Жизни Арсеньева» вот эти вот строки выпускались. И в полной мере осознать вот православие Бунина можно, конечно, только по первоначальному тексту, потому что вот кусочек, который сейчас я прочитаю «Жизни Арсеньева», это необыкновенное, несравненное какое-то описание православной службы именно, которое, ну, лично я не встречала ни одного из русских писателей. «Долго длится тишина, ожидание. Идут в алтаре за закрытыми красным шелком царскими вратами какие-то таинственные приготовления. Потом, по открытиях, которые всегда немножко неожиданно и жутко, долгое и безмолвное каждение престола, пока не выйдет, наконец, на амвон диакон со сдержанно торжественным призывом «Восстанете!», пока не ответит ему из глубины алтаря смиренный и грустный, зачинающий голос «Слава святей, единосущной и животворящей нераздельной Троице!» И не покроется этот голос тихой, согласной музыкой хора «Аминь!» Как все это волнует меня! Я еще мальчик, подросток, но ведь я родился с чувством всего этого, и за последние годы уже столько раз испытал это ожидание, эту предваряющую службу, напряженную тишину, столько раз слушал эти возгласы и непременно за ними следующие, их покрывающие «Аминь», что все это стало как бы частью моей души, и она, теперь уже заранее угадывающая каждое слово службы, на все отзывается сугубо, свящей родственной готовностью. Слава святей единосущней, слышу я знакомый милый голос, слабо долетающий из алтаря, и уже всю службу стою я зачарованный. Приидите, поклонимся, приидите, поклонимся. Благослови, душе моя, Господа, слышу я, между тем, как священник, предшествуемый диаконом со светильником, тихо ходит по всей церкви и безмолвно наполняет ее клубами кадильного благоухания, поклоняясь иконам. И у меня застилает глаза слезами, ибо я уже твердо знаю теперь, что прекраснее и выше всего этого нет и не может быть ничего на земле, что если бы даже и вправду говорил Глебочка, утверждающий со слов некоторых плохо бритых учеников из старших классов, что Бога нет, все равно нет ничего в мире лучше того, что я чувствую сейчас, слушая эти возгласы, песнопения, пение, и, глядя на красные огоньки пред тускло-золотой стеной старого иконостаса, то на святого Божьего Витязя, благоверного князя Александра Невского, во весь рост и в полном воинском доспехе, написанного на золоченном столпе возле меня, в страхе Божием и благоговении приложившего руку к груди и горе поднявшего грозные и благочестивые очи. Многое потом изменилось в жизни Ивана Алексеевича. Через многие испытания и поиски прошел он. Вот когда читаешь его письма юности, то удивляешься, как много было в нем уязвимости, ранимости, как он мучился, сомневаясь в себе. В последующих испытаниях и эмиграциях Иван Алексеевич сохранил главное, как сущность своей души, своей личности, это православную веру, исследование традициям классической русской литературы. Осталось далеко, за морями, за горами, страна, которую он любил, где он вырос. Изменили многие друзья, разорвались какие-то профессиональные и общественные связи, умерли родственники. Непрестанно менялись течения литературные, философско-мистические воззрения окружавших его людей. Многие меняли веру или вовсе становились атеистами, масонами. Но приверженность Бунина к православию, так же как следование традициям русской классики, оставались неизменными. И ведь это уже через много лет он пишет. «Закрываются и открываются царские врата, знаменуя то наше отторжение от потерянного нами рая, то новое лицезрение его, читаются дивные светильничные молитвы, выражающие наше скорбное сознание, земной слабости, беспомощности, наши домогания наставить нас на пути Божии, озаряются ярче и теплее своды церкви многими свечами, зажигаемыми, знав человеческих упований на грядущего Спасителя и озарение человеческих сердец надеждою, с крепкой верой в щедроты Божии, звучат земные прошения Великой Ектеньи о свышнем мире и спасении душ наших, о мире всего мира и благостоянии святых Божьих церквей». Нет, это неправда. То, что я говорил о готических соборах, об органах. Никогда не плакал я в этих соборах так, как в церковке воздвижении, в эти темные глухие вечера, проводив отца с матерью и войдя истинно как в отчий обитель под ее низкие своды, в ее тишину, тепло и сумрак, стоя и утомляясь под ними в своей длинной шинельке и слушая скорбно смиренное, да исправится молитва моя». Или сладостно-медлительные, свети тихие, святые славы бессмертного Отца Небесного, мысленно упиваясь видением какого-то мистического заката, который представлялся мне при этих звуках. Или опускаясь на колени в тот таинственный и печальный миг, когда опять на время воцаряется глубокая тишина по всей церкви, опять тушат свечи, погружая ее в темную ветхозаветную ночь, а потом протяжно, осторожно, чуть слышно, зачинается как бы отдаленное предрассветное «Слава Вышних Богу, и на земле мир в человецах благоволение, с этим страстно-горестным и счастливым троекратным рыданием в середине. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим». Если приверженность Бунина к традициям русской классики, как бы к основной такой пушкинской тропе, она никем не оспаривалось, то вот вера его и следование в жизни евангельским заповедям, оно оставалось как-то не так заметным и прикровенным. Например, распространилось мнение, что, особенно после публикации «Темных аллей», что Бунин был каким-то Дон Жуаном, коллекционером побед над женщинами. Тем не менее, он сам признавался уже на склоне дней литературному критику Александру Бахраху, жившему у него в Грассе. «Не верьте дяде, он больше на словах города брал». И если внимательно читать «Темные аллеи», то видишь, конечно же, не воспевание инстинкта бурных страстей, а нежное благоговение перед женщиной, как перед созданием Божьим, конечно, недоступное настоящим Дон Жуаном. Или, например, в жизни Арсеньева, описывая свою первую земную любовь замужней молодой крестьянки, он оговаривается: «Слава Богу, на мое счастье ее скоро отослали». Ну, что это? Это православное воспитание, исследование. Человек был, конечно же, очень многогранный, очень противоречивый, обуреваемый страстями, но он старался следовать заповедям Божьим. Как еще объяснить у него, например, нежелание обзавестись собственностью, когда у него были средства после получения Нобелевской премии? Он говорил, что неужели я, Иван Алексеевич Бунин, буду числиться каким-то домовладельцем? И его желание помочь нуждающимся, например, опустившемуся и спившемуся Куприну, с которым у него были весьма сложные отношения. Так вот, Иван Алексеевич посылает Куприну 5000 франков, и Куприн пишет ему: «Не знаю, как и выразить мою признательность за твой истинно царский дар. Ты представить себе не можешь, во дни какого свирепого мрачного безденежья пришли эти 5000, и как на редкость, кстати, была твоя истинно братская помощь. Христос с тобою, будь здоров, счастлив, спокоен духом». Десятую часть Нобелевской премии Иван Алексеевич раздал таким вот нуждающимся писателям. И делалось это не всегда открыто, а порой и тайно, как заповедует Евангелие. Он был остер на язык, иногда мог обидеть человека. Вот эпизод уже из жизни в эмиграции, когда к нему в гости пришел Василий Васильевич Розанов, которого Бунин не любил. и порой едко издевался над его писаниями и его поведением в жизни. Так вот, приходит Василий Васильевич Розанов в гости к Буниным, вдруг появляется Иван Алексеевич, и, низко поклонившись ему, ядовито произносит: «Здравствуй, старче!» Тут же он быстро ушел и более не появлялся. Все возмущались этим его поступком. А вот близкий семьи Александра Бахрова, он говорит, что вообще-то вот то, что он потом не вернулся, говорит вообще-то его глубокой застенчивостью. Ему стыдно было за этот поступок. Бунин не смог с этим справиться и просто ушел. Зато потом он неоднократно помогал слепнущему Розанову, навещал его в старости, в бедности. И нужно помнить, что свидетельства о внутренней духовной жизни Ивана Алексеевича очень противоречивы. И особенно в вопросах веры, потому что обычно они приводятся неверующими людьми, и идет постоянное искажение смысла. Вот, например, записаны тоже и многократно цитируются и в фильмах, и в воспоминаниях слова Бунина о том, что после смерти ничего не будет. Но как это согласовать со знаменитым его стихотворением? «И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит: был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав. И от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам припав». Но это стихотворение, конечно, глубоко верующего человека, который знает о том, что жизнь не кончается здесь, на земле. А иные биографы пишут, что речь в этом стихотворении идет не о смерти, а просто об эмиграции. И также непонятны эпизоды из жизни Арсеньева о смерти великого князя Николая Николаевича Романова, как пишет Александр Бахрах, которым он никогда не интересовался, и строки, не соответствующие стилю романа, как будто сам Бунин не знал, что лучше соответствует стилю романа. Сейчас этот кусочек я зачитаю. «Вокруг застыл в своих напряженных щегольских воинских позах его последний почетный караул, офицерская и казачья стража. Шашки наголо к правому плечу, на согнутой левой руке фуражки, глаза с резко подчеркнутым выражением беспрекословности и готовности устремлены на него. Он же, вытянутый во весь свой необыкновенный рост и до половины покрытый трехцветным знаменем, лежит еще неподвижнее. Он лежит старый, совсем простой, рыжесерый черкесский, лишенный всяких украшений, только георгиевский крест на груди, с широкими, но не в меру короткими руками, так что выше кисти, длинной и плоской, открыты его большие желтоватые руки, неловко и тяжело положенные одна на другую, тоже старческие, но еще могучие, поражающие своей деревянностью и тем, что одна из них с грозной крепостью, как меч, зажала в кулаке древний афонский кипарисовый крест, почерневший от времени». И далее он пишет о том, как начинается похоронная служба. «Как все это уже привычно мне теперь, это негромкое стройное пение, мерное кадильное звяканье, скорбно-покорный, горестно-умиленный возглас и моления, уже миллионы раз звучавшие на земле. Только имена меняются в этих молениях, и для каждого имени настает в некий срок свой черед. Благословен Бог наш всегда, ныне присно, во веки веков, о преснопамятном рабе Божием. Звучат моления о благоверном государе, великом князе, новоприставленном в сонме всех чающих Христово утешение и ждущим теперь покоя, тишины, блаженной памяти, уповающим неосужденным предстать у страшного престола Господа славы. Мертвый лик, уже обращенный к чему-то нам недоступному, все еще выразителен, но уже покоен и тих. Я думаю о его просекшей жизни, такой большой и сложной, думаю и о своей собственной. Еще молимся об упокоении души усопшего раба твоего, и о еже проститесь ему всякому согрешению, вольному же и невольному. Милости Божией, Царства Небесного и оставление грехов его у Христа Бессмертного, Царя и Бога нашего просим». Потом взгляд мой останавливается на трехцветном знамени, до половины прикрывающем его ноги, его черкеску, видит эту окаменевшую руку с зажатым в ней черным крестом, эти застывшие в своей напряженной готовности лица караула, их фуражки, клинки и погоны, уже 10 лет мною невиденные. Образ есть мне изреченные твоей славы, ущедри создание твое, Владыка, и вожделенное Отечество подашь тьми». Ну, Почему Иван Алексеевич включил эти строки? Конечно, они органичны, конечно, они естественны, и они созвучны его переживаниям. Это хоронит ту Россию, которую он любил. И не будучи совершенно, конечно, человеком военным, хотя очень несмелым и решительным, все равно для него это символ воинской славы, великий князь, главнокомандующий. И все эти переживания, они нашли отзыв в душах многих русских людей, оказавшихся в эмиграции, когда-то боровшихся за ту Россию, которую они любили. И, конечно, любовь Бунина к отечеству, его принадлежность к старинным родам, которые верой и правдой на ратных полях служили России, его горечь о ее поражении и о последних уходящих витязях, все отразилось в этом отрывке. Его жена, Вера Николаевна, писала, что ее в труднейших этих испытаниях эмиграции спасла вера. Некоторые биографы ставят слово «вера» в кавычки. А воспоминания о том, что она читала книжечку Фомы Кемпийского, относят как бы ее религиозность и ее стремление читать святых отцов к религиозности ее отца. Хотя это уже женщина пожилая, много пережившая. И вот тот же Бахрах пишет такие, ну, на мой взгляд, просто смешные слова. «Мне кажется, в ее религиозных побуждениях всегда было меньше внутренней одухотворенности, чем внешнего тяготения церковности. Да, на ее ночном столике всегда лежало Евангелие, и она не упускала случая, чтобы его открыть, и усердно вчитывалась в книжечку Фомы Кемпийского, пока не потеряла ее и не забыла о ней. Как мне кажется, сама церемония Евхаристии была ей ближе, чем слова Нагорной проповеди». Ну, такой вывод, ну, просто вот кажется мне смешным, потому что Евхаристия включает Нагорную проповедь, и тут нет никакого противоречия. И вот очень противоречивое, но показательное также свидетельство об отношении Бунина к роману Толстого «Воскресенье». Биограф Бабарека пишет, что Бунин называл этот роман «самой драгоценной книгой на земле». А Бахрах вспоминает, что это была последняя книга, которую Иван Алексеевич держал в руках перед своей смертью, и повторял: «Как он мог? Как он мог?» Причем биографы считают, что он сокрушался о том, что Лев Николаевич Толстой включил такие неподходящие, нехудожественные страницы в это произведение. А что же на самом деле думал об этом Иван Алексеевич, с одной стороны, глубоко почитавший Толстого как писателя и как человека, и в то же время сохранивший верность православию? Ответом на этот вопрос стала повесть Бунина «Освобождение Толстого», где он приводит такие слова Толстого: «Во мне я чувствую, выделяется, высвобождается из покрова новая основа жизни, которая включает в себя стремление к благу людей, так же, как стремление к благу людей включало в себя стремление к благу личному. Эта основа есть служение Богу, исполнение Его воли по отношению к той Его сущности, которая во мне». И далее Иван Алексеевич, в общем-то, поставил сложную задачу перед собой, пытаясь убедить себя и читателей в том, что Толстой в конце жизни хотел вернуться к православию. Бунин пишет «церковь» большой буквы, для него одна церковь. И вот он рассказывает, он собрал много свидетельств детей Льва Николаевича, его близких знакомых. Он рассказывает, например, о том, как в последние дни буквально жизни, в таком предсмертии, уже в предсмертном побеге своем из дома, Лев Николаевич отправился в Шамардино, где монахиней была его сестра Мария Николаевна. Он сказал дочери: «Я вызову тебя, когда решу окончательно, куда я поеду. Поеду я, по всей вероятности, к Машеньке в Шамардино». И вот Бунин пишет: «К Машеньке – это значит, кто единственный, что осталось на свете от того бесконечно далекого времени, когда только начиналась жизнь, когда братьям было, мне 5, Митеньке 6, Сереже 7, и Николенька объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезни, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями». А дальше он описывает тоже бесценное для нас редчайшее свидетельство жителей, насельников Оптиной пустыни, куда Лев Николаевич заехал, остановившись в монастырской гостинице, и сказал монаху-гостиннику: «Как здесь хорошо». Когда он ложился спать, ему хотели помочь снять сапоги, он рассердился и сказал: «Я хочу сам себе служить». И до сих пор неизвестно, хотел он остаться в Оптино или в Шамардине. Ивану Алексеевичу Бунину Лопатина, сестра известного философа Льва Лопатина, рассказывала, что ей говорил монах в Шамардине, что приехал Лев Николаевич, постучал и сказал: «Можно мне войти?» Гостиник говорит: «Пожалуйте, ведь я Толстой, может быть, вы меня не примете?» «Мы всех принимаем», — говорит гостиник, «всякого, кто желания имеет». И остановились у нас. Перед крыльцом настоятель Лев Николаевич стоял на холоде и сырости с шапкой в руках. Спросил: «Скажите, что я Лев Толстой, может быть, мне нельзя?» И тогда вышел сам к нему монах, раскрыв объятия, сказал: «Брат мой». Лев Николаевич бросился к нему на грудь и зарыдал. И когда он приехал к сестре своей в Шамардино, то радостно сказала: «Машенька, я остаюсь здесь». Она сказала ему: «Подумай, отдохни». Тоже подтверждает известный журналист Ксюнин, посетивший Шамардино тотчас после смерти Толстого. Он пишет, что в Шамардине Толстой затворился в монастырской гостинице со своей сестрой, и когда вышли к обеду, он сказал: «Сестра, я был в Оптино, как там хорошо? С какой радостью я жил бы там, исполняя самые низкие трудные дела, только поставил бы условиями не принуждать меня ходить в церковь». «Это было бы прекрасно», — отвечала сестра, «но с тебя взяли бы условия ничего не проповедовать и не учить». Он задумался, опустил голову и оставался в таком положении довольно долго. «Виделся ты в Оптино со старцами?» — спросила сестра. Он ответил: «Нет». «Разве ты думаешь, что они меня приняли бы? Ты забыла, что я отлучен». «И чем бы это все кончилось?» — спрашивает сам себе Иван Алексеевич, отвечает, что, может быть, состоялась бы встреча с оптинскими старцами, и, может быть, привели бы они его к возвращению в лоно церкви. Но на другой день все изменилось. Приехала Александра Львовна, привезла новые вести из Ясной, все изменилось, и Лев Николаевич умер так, как мы знаем, как он умер. В Остапово, известно, опять же, приезжал отец Варсонофий, старец из Оптиной. Он написал Александре Львовне: «Почтительно благодарю ваше сиятельство за письмо ваше, в котором вы пишете, что воля родителя вашего для вас и всей вашей семьи поставляется на первом плане. Но вам, графиня, известно, что граф выражал сестре своей, а вашей тетушке, монахине, матери Марии, желание видеть нас и беседовать с нами. И встреча эта не состоялась. Дочь не пустила к умирающему, уже теряющему сознание Льву Толстому, отца Варсонофия». И Бунин приводит немало еще свидетельств такого рода, которые ему бы, по крайней мере, и многим, наверное, другим верующим людям хотелось бы думать, что Толстой стоял на пороге возвращения к православию. Иван Алексеевич написал эту книгу в то время, как вся Россия прославляла другого Толстого, которого почитали борцом, учителем народов. Для Бунина было важно другое – его желание вернуться к православию, человека, которого он очень глубоко почитал, как писателя, как мыслителя. Таким образом, вот сбылись слова Бунина из его стихотворения «Компас». «Качка слабых мучит и пьянит, круглое окошко поминутно гасит, заливает хлябью мутный, и трепещет, мечется магнит. Но куда бы в ветре и в тумане не швыряло пеной через борт, верю, он опять поймает норд, крепко сплю, мотаясь на диване. Не собьет с пути меня никто. Некий норд моей душой правит. Он меня в скитаниях не оставит. Он мне скажет, если что, не то». Эти строки из стихотворения «Компас», написанные в 1916 году Иваном Алексеевичем Буниным, могли бы быть поставлены неким эпиграфом как его творчеству, так и к его жизни. И этим бы хотела закончить передачу об Иване Алексеевиче Бунине и роде Буниных в цикле «Великие семьи России». Спасибо за внимание.
В студии «Радио Радонеж» была Екатерина Каликинская, автор и ведущая цикла «Великие семьи России».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей «Радио Радонеж».
Блаженнейшего митрополита Ануфрия, игумена Тихона, игумени Мелитины с сестрами, младенцев Екатерины и Софии, Ксении, Давида, болящей Елены, Ираиды, Вадима, Тамары, Марии, Максима, болящей Елены, болящей Ольги, Дарьи, Геннадия, Андрея, Зинаиды, тяжко болящего алтарника Дмитрия из Алексеевского монастыря, раба Божия Михаила, Тамары, Дионисия. Спаси вас, Господи!